Доброго времени суток, уважаемые пользователи Merendix.ru. Сегодня воскресенье, 30-й, последний день сентября, а значит самое время для записи очередного уже 6-го подкаста нашего сайта. Даже если вы не увидели прямой связи между этими двумя событиями, это не удержит нас от записи, ставшего уже традиционным сливочного эфира от Merendix.ru. Меня зовут Илья, хотя на сайте более известен как Эстратега. С удовольствием представляю сегодня своих коллег. А именно они помогут в записи этого подкаста. В общем, прошу любить и жаловать. Администратор сайта Феномена.
Добрый день всем.
И главный модератор X-Life.
Всем привет.
В общем, ребята, тоже вас приветствую. Пользуясь случаем, либо сделал небольшое юридическое отступление, да? Сразу выскажусь по поводу своего вынужденного простоя, своего блога, который, кстати, скоро уже отметит годовщину на сайте merengis.ru. Очень много суеты, связанной с университетом и прочей бытовой жизнью. Времени на то, чтобы вести блог, пока не очень много, но надеюсь, в будущем буду исправляться. Например, путем записи вот таких вот эфиров.
Вот. Ну, азбуку мы тоже все ждем.
Ну, да, мы измучены ожиданием, но надеюсь, скоро все исправится. Ну, давайте теперь на раскачку много времени оставлять не будем. Сразу в дела насущные окунемся. Много времени всего произошло. За этот месяц, точнее даже полтора, если август захватывать. Тут и суперкубок, и трансферы, и Лига Чемпионов, ну и Ла Лига, конечно. Давайте с трансфера по порядку и начнем. Самый смелый, кто из вас готов ответить на первый вопрос? Главная задача трансферного окна для мадридского Реала, на ваш взгляд?
Ну, сложно сказать что-либо по этому трансферному окну, потому что я обычно... Когда приходит лето, жду от Реала сумасшедшие покупки, огромные затраты, миллионы затраты на новых перспективных игроков. В этом году получилось так, что Реал практически никого не покупал, продавал свою молодежь, что очень, в принципе, меня разочаровало, потому что мы действительно, не скажу, что потеряли, но отдали тех игроков, которые могли бы быть в будущем действительно в основе и помогать Реала, так как это сейчас делают наши лидеры. По трансферным, самим трансферам могу сказать, что в принципе я доволен, так как не считал, что в Реале нужны какие-то кардинальные изменения, что у нас срочная необходимость покупки игроков. Ну, разве что хотелось бы какого-нибудь игрока, который мог бы подменить Альвара, так как явно есть какая-то проблема с этим игроком в плане того, что он не чувствует конкуренцию и не всегда выходит на матч с какой-то полной отдачей. Ну, по крайней мере, так кажется, что ему не хватает этой конкуренции.
Да, здоровая конкуренция, она подстегивает. Это часто бывает.
Подстегивает, да. И если вот Марсело всегда может поменяться с Фабио, да, или там Алонсо может теперь поменяться с Модричем, о котором я скажу чуть попозже, то Альвара, получается, это тот игрок, который просто обязан играть абсолютно все матчи как Ла Лиги, так и Лиги Чемпионов, так и товарищеские, ну, имеется в виду товарищеские кубки, как трофей Сантьяго Бернабео. Поэтому считаю, что в нашем трансферном окне летом был только не разрешен один вопрос, это покупка нового правого защитника. В плане Модрича я, в принципе, доволен им игроком. Как я писал в нашем проекте «Агенты Merengues», я не могу сказать, что ты тот игрок, который может стать таким супер-супер плеймейкером для Реала, да, но так как он все-таки действительно хорошо видит поле, может отдать пас, достаточно техничен, я считаю, что действительно хорошая покупка, которая может повлиять дальше на успех Реала, так как, опять-таки, у нас нет нормальной замены для Алонзо, не всегда, как мы это видим, и постоянно это, в принципе, уже наблюдаем в течение 2-3 сезонов, проблема с Азилом, с его физической формой
и стабильности.
Стабильности. И в том числе и здесь такая же проблема с Демарией, игрок тоже нестабилен, у него постоянные травмы, иногда хромает физическая форма, и такой игрок, как Модрич, который способен отбегать два матча подряд, и который обладает определенными техническими навыками, который действительно может повлиять на центр команды, то есть как бы все склеить, все зацементировать, чтобы наладить контроль мяча, это очень полезное приобретение. Хотя, конечно, на мой взгляд, я хотел бы видеть, может быть, более такого, сказать, индивидуального, по индивидуальным качествам более развитого игрока, который мог бы не только делать пасы и обвести там один на один в процентуальном соотношении там 80-90, а тот, который мог бы делать слаломы, проходы, который мог бы созидать просто на раз-два. Ну, таких, к сожалению, сейчас в мире очень мало, и если их искать, то это, может быть, какие-нибудь игроки из Бразилии, из той же Аргентины, да, это, но их мало, и это риск, потому что они все молодые, и неизвестно, будут ли они. Поэтому я, в принципе, трансферным окном доволен.
Да, это слайду слово.
Я немножко не согласен с феноменом. Я вообще недоволен трансферами. Мало того, что продали перспективную молодежь, которые могли бы закрепиться в первой команде, такие как Карвахаль или Хаселу.
Да.
Так еще и оставили балласт. Под балластом я, конечно, подразумеваю игроков, которые не нужны Жозе Мауринью, а не тех, которых я не люблю. Это Кака и Карвальо. Более того, покупки. Покупки были произведены уже после начала, соответственно, сезона. Это ни в какие ворота не лезет, потому что, ну, игроки вообще не прошли подготовки с Мадридом и вынуждены вливаться уже в течение сезона. Это сделать очень сложно. Хотя бы вспомним Шахина, который получал травму и так и не смог влиться в основной состав.
Ну, я как-то хотел сгладить впечатление, но, в принципе, я тоже согласен, что есть моменты, которые действительно разочаровали. Продали очень хорошую молодежь, покупки были сделаны в самый последний момент, и я до сих пор считаю, что Модрич не сыгран, и он еще не чувствует так игру, как бы мог, если бы он был куплен в июле, допустим, в начале, или хотя бы в начале Олимпийских игр, да, а так получается, что ему приходится ладить с игроками, находить контакты только вот сейчас, когда идет в полном разгаре уже Ла Лига, когда есть уже отставание, когда появляются какие-то психологические проблемы, тут настрой, мотивации не хватает, и ему надо как-то вливаться в коллектив, и это действительно как-то, ну, неправильно. Плюс, действительно, я не против Кака, я вообще поклонник, большой поклонник бразильского футбола, и считаю, что Кака действительно один из таких игроков, который заслужил, чтобы его назвали легендой, но его годы позади, и, на мой взгляд, ему надо куда-то уходить в другие клубы, где бы он мог получать больше практики, почувствовать свою вторую молодость, как это, допустим, сделал Рональдини, когда он перешел в Милан, как это сделал Пирло, хоть он и перешел тоже в Гранд, но в Ювентусе он заиграл другими красками. То же самое, считаю, и про Кака. Ему
уже другая атмосфера, да. Ну, давайте, да, о Кака чуть позже поговорим.
Ну, это попозже, да. Ну, в общем, трансферы есть как бы то, что немножко не понравилось. Ну, у меня лично.
Да, ну давайте теперь более расширенно глянем на трансферное окно. Ну, начнем с главной трансферной покупки. Лука Модрич. Насколько оправдан этот трансферный сериал? И какие дивиденды может извлечь мадридский Реал из этого трансфера?
Я уже немножко коснулся этой темы. В принципе, я считаю, что этот игрок, который действительно может нам помочь, он трудяга-работяга, он действительно обладает хорошими футбольными навыками, он может помочь в созидании. Но то, сколько тянулся его вот эта покупка, все эти проблемы, то, что он себя еще показал не с самой лучшей стороны, как такой игрок, который немножко скандалит, который не идет на тренировки ради того, чтобы его продали, да, и вся вот эта вот сказка, вот эта вот...
В будущем могут вылиться, конечно, не очень хорошо, я понял.
Да. И, знаете, я просто могу сказать личное мое мнение, что я не верю в эту всю любовь к клубу, особенно игроков, которые находятся, ну, не в Испании. Но, понятное дело, воспитанник, он там с 10 лет играет за Мадрид, и у него действительно есть какая-то такая любовь к клубу. А когда игрок играл, не знаю, всю жизнь в другом клубе, потом в другой клуб переходит, там развивается.
Были слухи по поводу перехода в Челси, да, он тоже хотел.
И тоже он хотел, и тоже говорил, а я люблю играть в Челси, а я вообще фанат Барселоны, а я вообще люблю ПСЖ. И потом он переходит в какой-нибудь, не знаю, допустим, голландский Фейенорд и говорит, я мечтал в этом, это моя любовь. И в итоге получается, а почему он говорил в свое время там о том клубе, о том? То есть, ну, не совсем понятно.
Нет, а если взять чисто футбольные причины, вот я, например, помню такой момент в премьер-лиге, где-то к февралю я смотрел статистику, и Модрич имел лучший показатель по числу передач и мячей, которые проходят через него.
Но тут все зависит от того амплуа, который футболист выполняет. Тот игрок, который будет обострять игру, у него процент будет меньше, потому что он будет идти на оправданный риск, он будет стараться найти какую-то лазейку, найти игрока, что-то придумать. А тот, который, в принципе, играет больше в опорной зоне, его задача контролировать мяч. Ну, то же самое есть, я никак не хочу умолять заслуги Хави, но у него этот процент вообще будет зашкаливать. Однако, да, он еще и, конечно, как созидатель, но если сравнить с каким-нибудь другим игроком, который работал на созидании, допустим, Гути, у него, конечно, он будет меньше этот показатель точности паса. Но, тем не менее, я не считаю, что Гути в свои лучшие годы был намного хуже того же Хави. Да. Я вообще считаю так, что в свое время наш Рафаэль ван дер Ваарт, который совсем не прижился в клубе, который действительно очень хороший игрок, действительно очень хорошего уровня, переходит в Тоттенхэм и смещает немножко Луку
да, по чуть позиции. Глубже. Модрич чуть играл глубже. Чуть глубже, да. Я про это да. хотел спросить у Экслайда. Как ты думаешь, где Модричу играть будет сподручнее даже? И как его планируют использовать Моуринью? На месте Озила или как в Тоттенхэме, чуть глубже ван дер Ваарта? И где он будет более полезен?
На мой взгляд, Модрич будет более полезен на позиции Озила. Потому что он обладает просто фантастическим последним пасом и отличным видением поля. Все-таки в опорной зоне раскидывать мячи – это не совсем его работа. Вот именно последний пас – вот это его самая сильная сторона.
Но тоже было заметно по его, можно сказать, дебютным матчам. Потому что действительно то, как он умеет отдать пас, вот именно завершающая стадия, это действительно он очень хорошо чувствует. Ему... Видно, что ему не нужно прям такую сыгранность с командой, чтобы это начать этим заниматься. То есть буквально инстинктивно все происходит.
Ну хорошо, давайте тогда завершим тему Модрича и поговорим о другом приобретении. Майкл Эсиен. Игрок перешел на правах аренды на годичный срок. И какие у вас мысли, эмоции и вообще что вспоминается, когда думаете о этом переходе?
Ну, я скажу вкратце. Майкл Сен игрок хорошего уровня.
Но вот
это. Но он назад. Уже. Ну да, но он уже ветеран, поэтому немножко все это будет идти на спад. И его приобретение это вызвано только тем, что мы продали Лаза. То есть нам надо было найти какого-то опорника, который мог бы заменять Сэмми. То есть это главная была цель, найти такого игрока. Конечно, можно было взять кого-то с Кантеры, но Реал так не делает.
Ну, тогда такой вопрос. А размен на Ласса, это насколько он реален и насколько он способен принести помощь? В принципе, Эсиен и Лас Диара, они в чем-то похожи. Эсиен, кстати, тоже играл какое-то время и справа в обороне. Ему не чужда эта позиция. То есть он и в центре готов большой объем работы выполнить, но вся проблема в том, что он травматичный в последние годы, и надеяться на него как на полноправного игрока основы, я думаю, довольно сложно. Ну, что вы по этому поводу думаете?
Давайте тогда я скажу.
Давай.
Сьен во многом мне больше нравится, чем Лас, потому что он спокойнее, он играет более на опыте. Лас же в свое время, он очень агрессивно бегал за мячом, и у него была одна отвратительная просто черта. Это получение нелепой желтой карточки в самом начале матча. Потом, когда идет опасная контратака, он разводит руками, я тут ни при чем, и все, и проходите, кто хочет. Пригодится ли Эсиен по ходу сезона? Ну, игрок с таким огромным опытом, я думаю, всегда будет полезен. Тем более, он класс у него очень даже неплохой. Даже учитывая то, что он часто травмировался, играет он хорошо, я бы так сказал.
Ну, то же самое, мы же покупали Карвали, который тоже был как защитник, уже ветеран. Но его первый год действительно запомнился тем, что он очень часто нас выручал и был таким игроком, так, как говорится, вот если пройдут Рамоса, если пройдут ПП, то дедушка спасет. То есть, как бы, конечно, опыт играет свою роль. В плане Ласса я действительно считаю, что мое личное мнение, что Ласс мне где-то даже больше нравился. Мне казалось, что он более такой, более игрок более высокого уровня. Но он действительно не сдержанный, он как-то увлекается в этом отборе мяча, он считает, что он обязан просто сейчас, вот если он не отберет мяч, то все, его выгонят из команды, ему поставят сразу там, не знаю, штраф или еще что-нибудь, и поэтому он идет до конца, и это часто заканчивается действительно каким-то нелепой желтой карточкой, и впоследствии это вообще может грозить удалением.
Ну, друзья мои, я хотел еще сказать вот что. Мы забирали Карвалью никак не со скамейки и никак не из лазарета Челси. Тогда... Да. Он еще играл и, в принципе, был в ходу. И, можно сказать, у него были какие-то варианты. Сейчас же мы забираем игрока, который только-только восстановился. И, ну, я не знаю, насколько выглядит это действительно равноценной заменой на Ласса Диара, которого главное его минусом является именно психологические качества, да?
Да.
Его человеческие качества. Ну, я не знаю, конечно. Это такой дискуссионный вопрос.
Ну, мне кажется, это еще связано с тем, что Сиен знаком просто с Маурини, точнее, Маурини с ним знаком.
Да, Мауринию нужны ним... свои люди сейчас. Именно да. Сейчас эта ситуация с Криштиану даже может показать.
Он просто знает этого игрока, он с ним работал, он знает, что от него можно ждать и как он будет работать. И он, может быть, действительно, в отличие от того, когда он покупал Шахина, и понимал, что вот он, этот игрок травмированный, и его надо с ним работать, и... Получилось так, что он его и не выпускал, в принципе, не доверял ему. Хотя, в принципе, я считаю, что это действительно очень тоже большая утрата, потому что игрок действительно очень хороший, и его могли бы использовать сейчас на месте того же Модрича, ну, в опорной зоне. То есть это, опять-таки, какая-то проблема с трансферами была. Ну, а что касается Сиена, действительно, это тот игрок, которого Мауринио знает. Можно сказать, действительно привел своего человека в клуб, которому он доверяет больше, чем кому-нибудь другому, и, ну, из того, из которых можно было выбирать. И, естественно, его даже не смущает тот факт, что игрок травмированный только-только восстановился.
Ну, посмотрим, к чему это приведет. Например, в матче Сити он выглядит достаточно сносно. Да, но насколько часто его будет Мауринио использовать, это мы уже поглядим, и насколько рационально он его будет использовать, мы тоже посмотрим. Раз ты уже закинул мостик к Нури Шахину, давайте и по поводу него пару слов скажем, да? Лучший игрок Бундеслиги сезон 2010-2011, между прочим, и чемпион ЦСКА Боруссии, не смог себя найти в Мадриде по вине травм и различных причин, также от себя, возможно, независящих. Сейчас он играет на правах аренды за Ливерпуль. Начал неплохо. Кстати, вот вчера он забил и отдал голевую передачу. Ну, как вы думаете, на возвращение в столицу Испании насколько велики шансы у турка?
Да, я теперь я помолчу теперь.
Да, X-Live.
Ну, это все зависит, если у Ливерпуля право выкупа этого футболиста. Если есть, то я думаю, он к нам уже не вернется, потому что Ливерпуль уже ухватится за него двумя руками. Начал он просто фантастически в Ливерпуле. Если же нету права выкупа, то, я не знаю, я потеряю веру в Мауринио, если он не станет развивать такого футболиста. Ведь в том же году он стал еще самым перспективным молодым игроком мира. Я большой поклонник таланта Шахина и очень разочарован тем, что он ушел из Реала.
Да, в этом мы с тобой похожи. Мне тоже Шахин очень симпатичен, и я тоже буду очень расстроен, если не удастся вернуть турка. Но, по-моему, там есть право выкупа у Ливерпуля, хотя я могу ошибаться. Хотя, ну, сложно сказать, я, честно, не помню переход этого детально.
Насколько я помню, сколько раз выходил Нури на поле, он сильно выглядел очень достойно. И единственное, что, может, ему не хватало, это той же самой сыгранности и то, что у него была просто мизерная практика. Он действительно мало играл. Но как только он выходил на поле, да, пускай это будет не самая сильная команда, не самые сильные соперники, но он действительно играл хорошо. Он отдавал пасы, он не портил игру, он, в отличие от того же Хидиры или тем более Ласса, он умудрялся отбирать очень чисто. То есть он не шел в подкат, он как-то ловил игрока на движении, на паузе как-то и отбирал очень чисто и... Ну, у меня впечатление об этом игре только положительное, и когда мы в итоге его отдаем Ливерпулю, это действительно потеря.
Это потеря, и тут вот только тоже один вопрос, почему Мауринио не хочет заниматься воспитанием этого игрока? Он слишком зациклен на Лиге Чемпионов, ему нужны именно сейчас готовые и свои люди, как Эсьен. Да. Есть же такие, которые, может быть, не до конца еще нашли себя, но в перспективе они могут добрую службу сослужить клубу. Это настораживает, и это достаточно невесело, на мой взгляд.
Ну, вот насколько я так понял, да, что Маурини вообще не любит работать с молодежью так таковой. То есть он любит работать уже с готовыми футболистами, профессионалами, можно сказать. То есть подавая ему там какого-нибудь игрока, в которого надо вкладывать, в которого надо развивать, то есть он все скорее выберет какого-нибудь более, можно сказать, игрока поскромнее по каким-нибудь техническим его данным, там, по физическим, но будет работать уже с готовым. Потому что, допустим, были варианты купить какого-нибудь из бразильцев. Но это все перспективные игроки, которые могут и не заиграть. Он, естественно, покупает там, допустим, Модрича, потому что этот игрок уже развился, он уже себя показал, уже доказал и так далее. Сейчас он покупает Эсьена и отдает Шахина, потому что в Шахина надо вкладывать, его надо развивать, а игрок Эсьена — это тот, которого он знает, игрок уже опытный и так далее. Я вообще не помню, чтобы Маурини работал с игроками, которые действительно были очень молодые, в которых надо было вкладывать, которых надо было развивать, которым надо было показывать, что тренер в них верит, заставляет их работать и так далее.
А там исключение, разве что Давид де Сантон, может быть, в Интере. Но это вообще исключение из правил и парадокс какой-то, наверное, даже Маурини до конца не понимает, как так вышло. Но тут даже и ситуация, можно вспомнить, из Гранера, да? В нашем полку убыло. Минус один Кантерана, Гранера теперь игрок Мистер Крейнджерс. И у меня тут тоже к вам вопрос. Гранера, насколько у него были вот дни сочтены именно в Мадриде? Вот вы могли предположить, что он все-таки уйдет или нет? Сезон он еще останется, а там посмотрим.
Давайте тогда я. На мой взгляд, Гранера, он все-таки немножко не уровень мадридского Реала. Если абстрагироваться от той ситуации, что он Кантерано и свой человек. Вот. И его ухода я вообще не предполагал, но ждал. Скажем так. Потому что Гранера, он позиционирует себя как очень надежный центральный полузащитник. Но, видимо, Мауриньо понадобилось что-то поменять в центре поля.
Ну, я тоже согласен, что Гранера, может быть, не тот игрок того уровня, чтобы играть в основе, но когда он выходил на замены, на мой взгляд, он не совсем терялся сразу. Да, были определенно были не самые лучшие матчи, да, когда можно было его винить, можно было сделать из него козла отпущения, который сделал ошибку потом, после которого был там забит гол, да. В принципе, он действительно показывал себя игроком надежным, который готов за клуб драться. Будь это любой соперник, если это даже там 5-0, он все равно дрался бы за каждый мяч. И будь это там наоборот матч, который ничего уже не стоит, да, там. И наоборот, сильный соперник. То есть я, в принципе, не ожидал его продажи. Я считаю, что этот игрок мог бы пригодиться, и пускай он сидел бы в основном на скамейке запасных, но он бы действительно помогал бы, когда бы выходил бы.
Потенциал игрока богат, я согласен. Может быть, даже видите, вопрос еще в чем. Маурини не планировал использовать его как замену Озилу. Он выпускал его несколько раз, какая-то некая альтернатива Хаби Алонсо, да, и было видно, что он хочет совершенствования разрушительных навыков от Гранера. Но и развивать этого он тоже был не готов. То есть, опять же, ему было проще взять условного Эсьена
на эту позицию. Ну да.
И поэтому Гранера был с чистой совестью отпущен. Ну, я хочу, да, пожелать ему удачи. Конечно, игрок очень хороший по уровню. Ну, Queen's Park Rangers, да, он очень соответствует. И сейчас там команда симпатичная строится. Несколько известных игроков там выступает, да, тот же Жюлио Сезар или Пак Чи Сун. Команда симпатичная, и пожелаем удачи.
Вообще, я хотел сказать следующее, что вот когда я слышу периодически в комментариях, это игрок не уровня Реала, этот игрок уровня Реала, а это вообще непонятно, что это недоразумение. Я считаю так, что в команде не должны играть только звезды. Если вспомнить первая Галактика, да, Галактикас, то там были как звезды первой величины, это вообще, ну, Зидан, допустим.
Да, Зидан и Павоны, так и назывался.
Да, и были еще и хорошие среднячки, и все помнят Мичеля Салгадо, все помнят нашего бегунка-аргентинца Солари, который угу. гонялся, и вот эти игроки, они делали, создавали какой-то определенный необходимый баланс сил в команде, то есть они делали то, что не хватает, допустим, иногда сейчас. Сейчас какое-то перенасыщение звезд порой кажется, да, вот Ди Мари, Азил, и оба они нестабильны. А вот сейчас вот хотелось бы вместо них, вот, допустим, если они не играют, если кто-то из них по какой-то причине подошел в плохой физической форме, хотелось бы видеть, допустим, того же Гранера, да, или того же Солари, который бы бегал бы, который работал бы и, можно сказать, компенсировал вот недостаток этого игрока на данный момент матча. Сейчас у нас такого нет. Сейчас у нас все звезды, но, к сожалению, не всегда от них есть та польза, которую мы ждем.
Николай, ты что-то добавишь?
Да, все уже сказано по этому поводу.
Ну, итак, значит, трансферное окно мы понемногу обсудили. Ну и давайте тогда перейдем к теме суперклассиков. Суперклассиков, которая близится и которая уже состояла. Давайте от одной темы перейдем к другой. Начнем с более старого эль-классика, двойного эль-классико за суперкубок Испании. Первый трофей сезона, завоеванный где-то в очень такой торжественной манере, где-то достаточно неожиданной. Ну, давайте общее впечатление и ваши ожидания относительно классика 7 числа.
Давайте тогда я. Эль Классика абсолютно оправдал мои ожидания. Это получилось. Получились абсолютно два зеркально противоположных матча. Как Реал играл плохо в первом матче, так он и фантастически сыграл во втором.
Ну, это вообще разница такая была, конечно, бешеная в этих двух матчах, потому что первый матч и я смотрел, и я хотел не то чтобы выключить, да, мне хотелось убежать, не смотреть на этот, ну, грубо говоря, позор, да, потому что ничего не клеилось ни в центре, ни в атаке, и Барселона могла забить кучу голов, они просто разрывали нас на каждой позиции. И второй матч, благодаря, конечно, ошибке Вальдеса, были какие-то шансы, но тоже, вот, судя по тому, как произошло это в первом матче, казалось, ну нет, шансов у нас мало, если будем так играть. Но так как заиграл тогда на своем поле Реал, это стоит действительно смотреть, пересматривать этот матч, потому что действительно было шоу, которое, я считаю, достойно самых высших похвал и аплодисментов стоит.
Да, я согласен, особенно первые полчаса матч на Бернабеу, я не помню, чтобы так классику Мадрид рвал каталонцев. Но на память только приходит матч 7 или какого мая 2008 года, когда еще с вами Стелл Роем и со Снейдером. Помните, против Барсы,
да, помню.
Терри Анри и тренера...
Это 4-1, да, где было?
Да, 4-1, когда тренером был известный голландец, фамилию которого я постыдно забыл.
Франк Райкард.
Да, Франк Райкард, действительно. Ну, давайте тогда теперь перейдем уже к грядущему эль-классику. Не будем уже старое ворошить, оно приятно, но тем не менее давайте о делах насущных, мы сегодня договорились. Итак, сейчас здесь баланс таков, что отставание велико в чемпионате, но тем не менее... Обычно перед эль-классико очки не принято считать, поскольку принципиальность поединка, ну, высока очень. Насколько... Ну, давай, феномен.
Я вообще считаю, я тебе дам потом продолжить, потому что я тебя перебил, да, извиняюсь. Но я вообще считаю, что классика – это такие два мини-финала Ла Лиги. От них очень много чего зависит. И как мы уже давным-давно говорили и касались это в предыдущих подкастах, не совсем будет полноценная победа в Ла Лиге. Даже несмотря на то, что побеждает именно та команда, которая показывает себя более стабильной и выигрывает больше матчей, если в этих двух матчах не будет победы. Да. общем, я тебе даю продолжай тогда, что ты говорил.
Ну, в принципе, я сказал все, что хотел, да, я только хотел добавить то, что, ну, очки не считаются, это не принято, но насколько удобно начинать на компно Эль Классико? Если вы помните, мы начали при Мауриньо, первый год Мауриньо в Мадриде, и тогда было сокрушительное поражение. Сейчас же будет снова компно первым в сезоне. Это удобно или, в принципе, это без разницы, как бы, ну, компноу и компноу. Бернабеу.
На мой взгляд, вообще разницы нету, на каком поле именно сейчас играть, потому что Реал прижали к стенке. По потерянным очкам мы минус 8, ну, а так минус 11. Потеряем очки в классика, если или сыграем ничью, или, не дай бог, проиграем, все, можно уже к чемпионату даже и на календарь не смотреть. Поэтому надо будет побеждать без разницы или на Барнабеу, или на Кампау. В этом разницы абсолютно нет.
Ну, я тоже считаю, что нам сейчас совершенно все равно, где играть. Это не первый сезон Маурини, когда команда еще была не готова, да, к этому противостоянию. Сейчас мы знаем, кто такая Барселона, мы с ними встречаемся каждый год по несколько раз, не два раза в рамках, а часто встречаемся и в Кубке, и иногда в Лиге Чемпионов. То есть этого соперника Реал должен очень уже хорошо знать, именно с нынешним составом, с нынешним тренером. И, на мой взгляд, не важно, где ты играешь, важно, как ты играешь. То есть, если мы собираемся побеждать Ла Лигу, и то же самое касается Лиги Чемпионов, нам не важно, с кем, с каким соперником играем и при каких обстоятельствах. Надо побеждать, и все.
Ну, хорошо, тогда так спрошу, психологический барьер имеет место еще? Или все-таки уже, ну, выиграли Суперкубок, уже все, что можно, доказали. Как думаете, на Камп Ноу Мадрид приедет со свежей головой или же будет немножко загнан?
Ну, тут все немножко сложнее. Человеческий фактор никогда никто не отменял, да? И он как может исчезнуть, так снова появиться. Тем более, зная умение забивать и проблемы результативности нашей команды, это может быть опять проблемы начаться у Криштиана, могут быть еще что-нибудь случится вдруг, не пойдет игра у Адила вообще, то есть не будет нормального центра. Игуаин опять не сможет забить, Бензема вдруг перестанет забивать. У нас же так и есть, у нас периодически кто-то из игроков перестает почему-то забивать. Будь это Роналду, и заканчивая там Адилом, который тоже выстрелит и попадет почему-то в штангу. И все. И победы уже не видать.
Поэтому что добавишь?
Согласен, феномена. Человеческий фактор будет играть важнейшую роль в этом классике. Так что будем смотреть, как пойдет игра. Как она пойдет, так и от того и будет Маурини уже отталкиваться. Она может как пойти фантастически, Реал будет забивать каждый момент, так может вообще не пойти. И опять 100 моментов будет Реал иметь, и ни одного не забьет.
Ну да, я согласен с вами. Ну давайте тогда немножко о сопернике пару слов скажем. Тренер сменился в Каталонии. Тито Виланова теперь заведует царством. И давайте вот такой вопрос я вам задам. Барса Виланова и Барса Гвардиолы. Найдите 10 отличий или сколько вы их там видите?
Я когда уже писал, что на мой взгляд, как бы болельщики Барселоны этого не хотели, Виланова это не Пеп, и это не тот тренер, который может вновь возобновить какой-то баланс в команде, который вот как пришел вот Гвардиола тогда после Райкарда, он убрал весь мусор, который накопился как на старом Windows или еще чем-то на какой-то программе. Он убрал весь мусор, почистил, и команда заиграла. Потому что, в принципе, Пеп, он не делал ничего нового, он ничего не создавал. Он пришел к старому, наладил его, поставил необходимые там новые детали, и команда заиграла еще сильнее. И потом сделал какие-то наработки. Что касается Виланова, я пока не вижу, что он что-то делает такого, чтобы действительно можно было поверить. Да, это тот тренер, который опять начнет новую эпоху. Не чувствуется вот этой вот той вот жилки, которая была у Гвардиолы. И я считаю, что в принципе, как бы кто ни критиковал Пепа, что он не играл ни в английской премьер-лиге, ни в других чемпионатах, все-таки он действительно один из лучших тренеров на данный момент. Действительно очень хорошо соображает, он умеет построить игру, он действительно тактик и, можно сказать, тоже один из таких гениальных тренеров, да, который достаточно, будучи молодым и будучи своим, создал очень сильную команду. Сейчас вообще вижу, в Барселоне тоже какие-то появляются проблемы. Тяжелые победы, начинаются какие-то проблемы в самой игре. Вот я всегда говорил, то, что если Реал начнет владеть больше мячом, что в принципе очень тяжело, но по крайней мере создадет борьбу, у нас есть хорошие шансы выиграть. Вот это было как раз таки в последнем классе, когда мы в принципе победили. Если его не будет, то нам будет очень сложно. Но если раньше команда Гвардиолы мало того, что больше владела мячом и больше у них было моментов, то сейчас я заметил такую вещь, что в Барселоне это владение мячом, это больше какое-то перекатывание мяча. То есть, да, есть моменты, но нет той же искры, нет тех вот движений в команде, которые просто заставляло всех соперников бояться и спрятаться у ворот, строить этот автобус, потому что нету сейчас
той блеском вот... в глазах.
Блеском, да. Нет, да, той игры, которую... Когда хочется поаплодировать, о, какая игра, какая мобильность движения, какие яркие созидательные там мысли, да, а тут ничего нет. Тут как-то все очень стало скромно, да, владение мячом есть, но игроки ничего не могут придумать, все уже как бы приелось, нет никаких свежих идей.
Да, а не думаете ли вы, друзья, что это все от пресыщенности? Вот ушел Гвардиола, он сказал, что я устал, я ухожу, да, ну, в буквальном смысле. Ребята остались, все те же. Все те же Месси, все те же Хави, все те же Иньесты. Вот они катают мяч. Те же самые 75% владения, да? Все то же самое, но блеска нет, да? Ты уже это само сказал. Но не кажется, что это от пресыщенности все? Как думаете вы? Ну, X-Light, ты, например, скажи.
Да, именно из-за пресыщенности, потому что сейчас Барселона мне напоминает просто инерцию прошлой Барселоны. Они движутся по инерции, да, также катают мяч, но нет уже того задора. Раньше они, у них, если что-то не получалось, они смотрели назад, видели Гвардиолу, который руководит, который подсказывает, который направляет, заводит их. То сейчас они видят Виланову, который стоит, смотрит просто и все, больше он ничего не сможет сделать. Ну, потому что Виланова просто, это не Гвардиола, в нем я не вижу в нем того стержня, того барселонского духа, хоть он и воспитанник и прочее, который может повести за собой клуб, настроить их в правильное русло. Он просто берет то, что есть. Давайте, как катнул шарик, и как он покатится, так и покатится.
Да, пока авторитетом должен не обладает Виланова, но дело наживное, посмотрим, как там у него получится или нет. Главным образом это еще и через классику проходит.
Ну, естественно, мы не списываем его сразу со счетов. Может быть, он выстрелит еще через месяц, может быть, наконец-таки найдет какие-то свои рычаги к управлению, но пока складывается впечатление, что все-таки он не сможет. Ну и плюс нельзя забывать человеческий фактор. Опять, команда на протяжении 3-4 сезонов играла на просто самом высоком уровне в своих последних, ну, чуть ли не в своей истории. И команда устает, но не будет получаться играть все время на таком уровне. Это очень сложно. Тут ни дисциплина, никакая суперподдержка физических форм. Там даже, если на то пошло, даже аптека не поможет. Да? Нет таких препаратов, которые давали бы игрокам играть на столь высоком уровне 5-10 лет подряд. Будет определенная усталость. Не будет получаться все время.
Да, это конечно. Да. И даже если тебя садят на каком-то пиру за стол и говорят, ешь, 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 в конце концов ты наедаешься и за стола из-за этого выходишь, да? Вот вышел, да? Гвардиола из-за стола, и ну пока ребята едят. Ну посмотрим, что дальше будет. Возможно, им захочется передохнуть немного хотя бы.
Ну да. Но в то же время Барселона – это машина, которая играет по определенным схемам, по своим схемам, которых у них на автомате. Если трибуны или что-то придадут им задора, то Реалу очень несладко будет. Да. Если они вспомнят старые времена.
Да, если они поймают кураж, это будет очень тяжелый матч. Плюс я вообще заметил интересную вещь, что касается Барселоны, может быть, тоже заметили, что когда идут какие-то рикошеты, отскоки мяча, не прошел пас там нормально, как-то вот отскочил, об кого-то ударился, не замечали, что очень часто мяч отлетает именно игроку Барселоны, как в какой-нибудь игре, вот как будто это прописано каким-то скриптом. Насколько я слышал, и Барселона к этому... определенно к этой ситуации подошло очень радикально. То есть они смотрели, как происходят матчи в баскетболе, в волейболе, там есть такая практика, где изучают отскок и как он куда отлетает. И если посмотреть они, их, на их расстановку, как они двигаются, то они действительно такое чувство стараются приугадать, если, допустим, идет отскок, рикошет, куда этот мяч полетит. И куда бы он ни отлетал, он всегда приходит именно к игроку Барселоны, который там уже ждет, который же там, как ты говоришь, слайд, уже как машина, они уже ждут, они уже знают, куда идти. То есть у них настолько все это схематически прописано, то поэтому и получается вот это вот огромное владение мячом и какое-то такое доминирование в центре и вообще на поле.
Не, ну это обычно называют одним таким емким словом концентрация, да, и когда ты готов и ждешь, и не расслабляешься. Ну, мне лично мне так кажется, здесь никакой магии нет.
Нет, ну, это не магия, да.
Работают они на тренировках так же, как и все, ну, не знаю, отскакивает к ним мяч, ну.
Ну, я имею в виду, что есть такое похожее, как вот идет в баскетболе, как идет в волейболе, что игроки к этому...
Забирают подбор, да.
Да, игроки подошли к этому вопросу более детально, и они стараются тоже это использовать по максимуму, чтобы улучшить качество и количество, ну, владения мячом.
Ну, давайте тогда тему классику завершим понемногу. Ваш прогноз на этот матч?
Учитывая нынешние обстоятельства, я бы отдал бы 50 на 50. Так как это Camp Nou, 50 на 50. А вообще, если судить по прошлому году, я бы отдал где-нибудь 60 на 40 в пользу Барселоны, да, но сейчас 50 на 50. Сейчас, мне кажется, мы, несмотря на то, что мы отстаем, мы где-то, может быть, даже в фаворитах. По каким-то критериям.
Сейчас такой период, я вообще не могу дать прогноз. Сейчас обе команды нестабильны, и может случиться всякое. То есть по игре, ну, наверное, 50 на 50. А там что случится, посмотрим, как говорится.
Да.
Ну, давайте я тоже тогда 5 копеек свои брошу. Ну, мне кажется, что сейчас действительно прогнозов делать неблагодарное достаточное событие. Потому что еще Лига Чемпионов уже в середине недели. Сейчас вот очень важный матч Депортиво. Ну, единственное, что Маури неправильно сказал, это вот мы словно к стенке, да, нас прижали, и нам отступать некуда. Единственное, что им отступать некуда, но и Барсе-то особенно бежать некуда, но и отступать тоже не хочется. Поэтому думаю, что все обе команды будут грызться за победу, ну и грызет того, который зубы острее. Ну, в общем, давайте 50 на 50 оставим. И все пусть на футбольном поле решается. Теперь о Ла Лиге поговорим. Старт сезона провален. Вот, минус 8 уже. И такой вопрос. И что теперь ждать?
Ну, ждать надо не ждать, надо работать. Надо теперь бороться за каждое очко. За каждые 3 очка. Потому что я считаю, что ничья уже тоже недопустительна. Да, и проблема в том, что команда решила отдохнуть и в итоге подошла к сезону крайне немотивированно, с проблемой в физической форме, в каком-то еще и психологической недостатке есть определенные, да. То есть я видел, как они боролись с горожанами, да, как они боролись с Барселоной на Сантьяго Бернабео и то, как они вяло играли в матчах в Ла Лиге.
Ну, Реалу сейчас остается только не опускать руки, это самое главное. Выигрывать и ждать. Больше ничего не остается. Главное выигрывать.
Да, главное выиграть, потому что ничья это уже будет недопустительная роскошь.
Ну, а главной причиной провала на старте сезона вы что бы объяснили?
Ну, многие говорят, что игроки не отдохнули после Евро или Олимпийских игр и так далее и тому подобное.
Но знаете, это же чушь полнейшая, друзья.
Ну, это чушь, да. Потому что игрок, если он действительно профессионал и отдает большое внимание физической форме, дисциплине, режиму, то у него таких проблем нет. Допустим, не очень многие любят, допустим, смотреть бразильский чемпионат, потому что там считают его слабым. Но там, допустим, на все чемпионаты мира проходящие, на кубки их не разные, там нету перерыва, там не на товарищеские игры тем более. Вот у нас идут, были товарищеские игры, какие-то туры Ла Лиги и других чемпионатов отменили, игроки отдыхали. Там все идет бесперерывно. И я считаю, что вот эта вот отмазка в виде «они устали», но это глупо. Почему тогда не устали другие игроки, которые тоже были, допустим, которые тоже играли? Вот это видно было, допустим, какой был усталый, действительно, плохой форме Криштиану Роналду. Обычно он бегает, там 200 минут может бегать. А он ходил пешком. Он явно бегал медленнее, какой-то был такой... тяжеловат в движениях. То же самое можно сказать про Лапрадила. То же самое можно было сказать про Бензема, который вообще такое чувство пошел на курсы защитников и забыл, что такое забивать. А зато ПП, который тоже играл очень много, он зато носился и бегал, и старался. И то же самое можно Модрич. Сказать и про других. Да, то же самое можно сказать и про других игроков, которые тоже участвовали и в Олимпийских играх. Допустим, Марсело вообще пришел сразу после Олимпийских игр. Я не скажу, что его физическая форма плохая, он действительно он работает. Да, он немножко потерял какую-то связь с командой, поскольку все-таки отсутствовал, но он быстро ее наиграл, и да, у него был провальный матч, скажем так, но то, как он сказал, как он сыграл с Сити и недавно вот в последнем туре Ла Лиги, это действительно очень-очень хороший и очень сильный матч. То есть есть игроки, которые почему-то на которых эта отмазка не распространяется. На других любят, говорит, вот они устали. Я считаю, это проблема дисциплины и физической формы, и, естественно, нельзя не учитывать еще и потерю какой-то мотивации. Надоело играть командам, может быть, с Рая и другими командами, которые ниже среднего или среднего уровня. Хотя это такого тоже не должно быть. Потому что соперник, он. Это соперник. Нельзя. Этот слабый, этот сильный. Надо играть всегда и отдавать полную силу на любого соперника.
Кома мнение. Экслайд, что ты добавишь?
Ну, причины провала в Ла Лиге это главным образом плохая физическая форма наших лидеров атаки. То есть Криштиану, Ди Мария, Бензема, Игуаин, Азил. Азил вообще мне непонятен сейчас. Также реализация. Вроде создаем моменты, да, в большом количестве, но забить не можем вообще. И, конечно же, стандарты, которые меня уже раздражают, уже который сезон в Реале. Прямо уринья. Вот это вот главные проблемы. Ну, в оправдании Азилу и Бензема хочу сказать, что они же мусульмане, а в августе, по-моему, был Рамадан. Им, по-моему, есть там вообще практически ничего нельзя. Вот, и может быть этим оправдана их плохая физическая форма. Но сейчас Бензема потихоньку набирает, так что будем надеяться. С Азилом я пока не знаю, что делать.
Он начал кушать, и скоро все будет хорошо. Ну давайте тогда теперь поговорим, раз уж вы оба об этом заикнулись. Физическая форма. Все отмечали, что она была просто скверной. Ну вы как думаете, насколько сознательным была вот эта вот неподготовленность от Мауринью? Лично меня только такие мысли посещают. Сейчас, ну я поделюсь своими соображениями, сейчас Мауринью, возможно, пренебрегает чемпионатом в пользу Лиги Чемпионов. Мауринью очень нужна Лига Чемпионов, Реалу она, в принципе, тоже нужна. Чемпионат уже есть, чего еще и нужно, да? Есть ну, один, да. Куда вам еще один? Ну, вот вы
все
что
об этом 10-й.
Знаете? Да, все ждут 10-й ушастый, да, все ждут. И поэтому Мауринью, ну все знают, что он, ну в принципе я не открою Америку, но Мауринью тщеславный человек, и поэтому ему очень нужен этот кубок именно сейчас, чтобы вновь сказать, что он особенный. Как вы думаете, насколько это вероятно?
Давайте я начну, я думаю, что это маловероятно, потому что ну не время сейчас пренебрегать чемпионатом для Лиги Чемпионов. Я бы понял, если бы это было бы в феврале и в марте, а сейчас-то что?
Да. А давайте еще вспомним печальный опыт Баварии, да? Они решили, что им хватит Ла Лиги, ой, не Ла Лиги, Лиги Чемпионов, что они обязательно выиграют Челси, которые еле-еле прошли с Барселоной, и где им где-то даже повезло. В итоге они лишились как и свои чемпионства в Лиге, так и Лиги Чемпионов, и вообще, да, и вышли непонятно с чем.
Нет, ну извините, они долгое время гнались вообще за тремя трофеями. А я имею в виду то, что Мауринью не нужен, не нужна вообще Ла Лига. Он просто ее бросает. Ну, это лично мое мнение, вы можете не согласиться. Но у меня такое впечатление сложилось, Мауринью решил, ну пока, выражаясь таким языком, забросить на Лигу Чемпионов, на Ла Лигу. Не хочет пока он выступать, выведет на пик форму групповому этапу команду, и тогда уже что-нибудь там и сварганит. Победят там Асасуну, победят там Валенсию, выйдут на второе место, выиграют Лигу Чемпионов, автоматом попадут в групповой этап, что еще нужно. Ну и там по пути какой-нибудь Кубок Короля еще выиграют. Тем более Суперкубок уже есть.
Ну да.
Я думаю, исключать такой вариант не стоит.
Может быть, конечно, конечно, да, Мауриньо нацелился, тем более он есть такой, что он в прошлом году всегда говорил, что я нацелен на Ла Лигу только, а не на Лигу Чемпионов, да, ну, было что-то такое, что он, главное, это чемпионство именно в Ла Лиге, но я считаю, что если есть возможность, если есть такой огромный состав, когда действительно можно заменить полсостава с такими же хорошими игроками, допустим, вместо Марсела будет играть Фабио, вместо того будет играть Модрич, вместо там Бензема выйдет в этот раз Игуаин, там еще там, то можно было постараться играть и бороться за все три титула. Для чего тогда вообще создана ротация?
Ну, такой вопрос. А может, Мауриньо не до конца уверен в том, что
может быть, выдержат? Может, и до конца не уверен. Ну, я считаю, что это стоит того, потому что да, ты выиграешь Лигу Чемпионов, да, или там выиграл Ла Лигу, да, тебя запомнят как чемпиона или того, кто привел к долгожданному десятому. Но, допустим, достижение Гвардиолы, того же соперника Барселоны, там 5 трофеев за сезон и самый-самый почетный этот триплет, да, это и кубок, и это и Ла Лига, и это и Лига Чемпионов, плюс еще суперкубок и чемпионат.
Среди кубок?
Да, то это вообще, ну игроки же не уставали, то есть они работали, они как бы, это тоже, это, считаю, тоже стоит того.
Ну, возможно, Мауриньо нацеливался на что-то подобное в прошлом своей, но тот год показал, что команда не готова, и поэтому он решил бросить Лигу, нашу родную, и сконцентрировать все силы на Европу.
Ну, может быть, и так, конечно, да.
В прошлом же году Реал был в шаге от финала. Так что я не думаю, что он бросил просто Лигу Чемпионов и сконцентрировался на Ла Лиге. Ведь один пенальти отделял, по сути дела, нас от Мюнхена.
Да.
Ну, может быть, и так. Тут достаточно дискуссионная, опять же, тема. Ну, давайте тогда перейдем уже к остальным темам. А, тема такая. Вам не кажется, что вот все вот эти склоки, которые, которые или журналисты приписывали команде, или все-таки имели место, вот не знаю, меня они почему-то сразу напомнили Барселону с черными овцами в раздевалке, если вы помните такую.
Да, с Райкера, да, когда это все.
Да, вот что-то такое было подобное, помните, когда там Эд Нилсон выходил к журналистам и рассказывал, какие там вещи невеселые творятся. Ну, и, в общем, взаимопонимание было потеряно, и тоже и тренер, кажется, утратил свой авторитет, и что-то тоже в образе «у меня нет команды» высказывался.
Ну, любые такие высказывания, особенно когда Криштиану Роналду подходит и говорит, мне грустно и непонятно, к чему это он сказал, это все как-то влияет на команду, потому что все начинают задумываться, а из чего? Кто-то начинает сразу делать из этого сенсацию, ему нужны деньги, кто-то в это верит, начинает тоже говорить, а мне тоже теперь грустно, я вот тоже не выхожу, ну и так далее. Это все подрывает дисциплину, внутреннюю дисциплину в команде. Но я лично считаю, что
это рабочий момент?
Это рабочий момент. Пока я не вижу ничего такого серьезного, потому что то, что творилось в Барселоне, или то, что творилось примерно 10 лет назад с Реалом, когда тот кризис с постоянной чехардой тренеров, и когда явные были конфликты в раздевалке, и когда каждый раз наш капитан Рауль выходил и говорил, и у нас все нормально, это просто рабочий момент, а сами понятно, всем было понятно, что он дерется там с кем-то уже в раздевалке, явно кому-то уже всыпал, да, ну, я буквально говорю, я сейчас фантазирую. Это было видно, то что ничего такого хорошего, как он это говорит, нету, но сейчас, я думаю, нет такого еще момента, что действительно надо хвататься за голову и что-то резко кардинально изменять.
Ну хорошо, да, старт сезона, я согласен. В принципе, ну, давайте тогда перейдем к еще одной теме нашего обсуждения.
А может, X-Slide что-то было? Хотел что-то сказать по этому поводу.
X-Slide высказался, кажется. Если что-то он хочет добавить, я прошу прощения, если я вдруг кого-то гоню или это. В принципе, открыт для того, чтобы кто-то выспался.
Да, хотелось немного добавить, что, зная испанских журналистов, я могу предположить, что 90% этих новостей просто раздутые скандалы для рейтингов их газет. Но определенно в команде что-то такое есть. Вот недавно вроде как интервью Переса вышло, что он там не очень лестно сказал про Мауриньо. Я просто надеюсь, что Жозе достаточно опытный человек, чтобы все это утихомирить и погасить огонь.
Ну да, Мауриньо, он такой хороший мотиватор и, в принципе, и психолог. Это его одно из главных качеств как тренера. Я считаю, что он отличный психолог. Я надеюсь на эти его качества, что не спровоцирует он дальнейшее это возгорание внутри коллектива, потому что, ну, это не дело, конечно.
Ну да. Ты, тем более, я верю, что Мауриньо это такой яркий пример такого профессионала до мозга костей, который просто и не уйдет раньше положенного срока. То есть он уже подписал, он уже залез в это болото со всеми проблемами, которые касаются Реала, вот все эти вот маленькие передряги, внутренние клубные проблемы и так далее. Я думаю, он уже доработает до конца, и если он выйдет еще из этого победителем, найдет решение всех проблем, все утихомирит и действительно будет работать не как тренер, а как психолог, то он действительно еще раз докажет, что он не просто тренер, а тренер действительно из топ-тройки, допустим, мира.
А если выиграет Лигу Чемпионов, то можно уже заказывать дорогу на Олимп.
Да.
Да, что-то в этом роде. Ну, давайте перейдем к ожиданиям от сезона. Я хотел бы спросить, вот старт сезона нехороший, а вообще что вы ждете от него? X-Light, давай ты начнешь.
Я жду в первую очередь Лигу Чемпионов, я жду этого уже лет 10, не меньше, ну, с 2002 года. Но Ла Лига, конечно, я буду посматривать, но особо я не жду каких-то рвений от Мадрида или что. Кубок Испании, нет, вряд ли. Лига Чемпионов, для меня сейчас только этот турнир важен.
Ну, я тоже жду 10-й, ушастый. Если попутно выиграем еще и кубок, то это тоже будет хорошо, но в любом случае я действительно жду Лиги Чемпионов и надеюсь еще и на кубок, суперкубок Европы в следующем году. Конечно, было бы хорошо, если мы выиграем и все три кубка, или там четыре, или сколько их будет, да, в зависимости от того, что мы выиграем, но на данный момент ожидание это только Лига Чемпионов.
Да, я согласен, Лига Чемпионов уже, конечно, очень-очень-очень желаемо.
Заждались.
Да, ну то, я не знаю, как что-то очень такое, которое когда тебе однажды показали, да, и потом сказали, ну подожди чуть-чуть, и я тебе это отдам. Ты ждешь, а никак не возвращают. Ну, вот, что-то в этом роде, да?
Да.
Я начал болеть за Реал с 98-го, и Реал выиграл 98, 0-0 и 2002. Три подряд от Лиги Чемпионов. Просто хочется вспомнить эти времена. Я просто скучаю по этому, по Лиге Чемпионов.
Да, это, ну действительно, и это не просто победа в чемпионате, да, и не говоря уже о более таких скромных, как кубок или суперкубок, это действительно очень значимая победа Лиги Чемпионов, то есть ты автоматически становишься, можно сказать, лучшим клубом этого сезона. Плюс ко всему, это еще и дата, это 10-й кубок, это еще раз будет доказывать, можно сказать, королевское происхождение клуба.
Величие.
Величие, да.
Да, настоящее величие, потому что, ну, уже давненько мы выигрывали. Уже, ну, пора бы уже, конечно.
Да.
В общем, мы сошлись с вами в этом мнении. Да, ну и давайте совершим это последняя тема сегодняшнего подкаста. Это, ну, мы ее как-то косвенно касались. Тем не менее, детально мы ее еще не обсудили. 8 очков гандикап. Насколько реально его отыграть? Как вы думаете?
Ну, если команда соберется, если она действительно найдет нужную мотивацию и разрешатся все проблемы с физической формой, то мы можем догнать, и мы можем и перегнать, и выиграть еще. Потому что вспомните, мы сделали огромный разрыв тогда с Барселоной. Даже несмотря на поражение в первом круге, мы все равно были в огромном привилегии над Барселоной, большом преимуществе. Ну а в итоге Барселона тоже поймала свой кураж, а Реал, наоборот, оступился, и они практически нас догнали. И классика, которую мы выиграли со счетом 2-1, стала таким своеобразным финалом, самым настоящим финалом Ла Лиги. Я считаю, что 8 очков на данный момент это не так страшно, как если это было бы, допустим, 30-й тур. Там тоже, можно сказать, все ясно.
Ну нет, я бы не сказал, что это страшно. Я про то, что Барс это цепляется, и матч Севильи этому показатель. Экслай, да. Ты что думаешь по этому поводу?
8 очков после 5-го тура, это, конечно, неприятно. Но главное не опускать руки, играть, и все будет нормально. Главное побеждать и ждать.
Да. Тем более, да, Барселона вытаскивает, и ей где-то везет, где-то кто-то им не забил, а они, наоборот, забили, да, но я не вижу той Барселоны, которая побеждала всех и вся, и без проблем. Сейчас у них победа дается тяжело, я думаю, у них еще и будет черная полоса в этом сезоне, если, по крайней мере, если они не вдруг не найдут какое-то там второе дыхание, причем с такой какой-то очень большой силой. Обязательно будут потери.
Выигрывать раз за разом на жилах не получится, когда-то она должна надорваться.
Да. И то же самое было, когда был кризис. Если мы уйдем в дебри, когда был кризис в Реале, мы тоже часто выигрывали на классе. На классе благодаря очень сильным футболистам. Но все равно иногда этого класса просто не хватало. То же самое может и быть с Барселоной.
Ну да, я согласен. Тут, в этом плане действительно, ну, пора бы уже, конечно, включить эти обороты. Ну, посмотрим, что будет. Ну что, на этой ноте, я думаю, мы можем завершить наш подкаст. Мы обсудили достаточно много животрепещущих тем. Ну и надеемся, что сезон выдастся у нас достаточно таким событийным. И дальше мы будем также животрепетать. И дальше у нас будут поводы, чтобы собраться и обсудить все то, что происходит вокруг мадридского Реала. Ну, давайте прощаться. Феномена и Экслайд, большое спасибо вам за то, что вы помогли провести этот подкаст.
Спасибо тебе тоже.
Тебе спасибо.
Да, до встречи в будущем. В общем, всем счастливо и до новых встреч.
До свидания. Всем до свидания.
Удачи, всего хорошего.